Глава десятая. Время шло, а Пламенный продолжал вести игру. Но игра вступила в новую фазу. Стремление к власти ради выигрыша уступало место борьбе за власть ради отмщения. В Сан-Франциско было немало людей, отмеченных им в списке черными пометками, и он то и дело стирал эти пометки своими молниеносными ударами. Он не просил пощады и сам не щадил. Люди боялись и ненавидели его. Никто его не любил. Никто, кроме Ларри Хэгана, его адвоката, который готов был положить за него жизнь. Но Хэган был единственным человеком, с кем Пламенный действительно был близок, хотя и поддерживал товарищеские отношения с грубой беспринципной свитой политических заправил, восседавших в клубе «Риверсайд». С другой стороны, и отношение Сан-Франциско к Пламенному несколько изменилось. Хотя он со своими разбойничьими приемами и был определенной угрозой для финансовых игроков старой школы, но угроза эта была настолько серьезна, что они рады были оставить его в покое. Он уже научил их прекрасному правилу не тревожить спящего пса. Многие из тех, кому грозила опасность от его огромной медвежьей лапы, тянувшейся к катке с медом, пытались даже умиротворить его, влезть к нему в дружбу. Альта Пасифик обратился к нему с конфиденциальным предложением вернуться в клуб, но он быстро отклонил его. Он охотился за многими членами этого клуба, всякий раз, когда представлялся случай, хватал их и разрывал. Даже пресса, за исключением одной или двух шантажирующих газет, перестала его оскорблять и сделалась почтительной. Короче, на него смотрели, как на медведя из полярной глуши. А благоразумие требует уступать дорогу медведю. Когда он напал на пароходные компании, вся стая подняла лай и досаждала ему, пока он круто не повернулся и не отхлестал их в такой жестокой схватке, какой Сан-Франциско никогда еще не видывал. Нелегко забывались забастовка моряков каботажного плавания и передача муниципального управления рабочим лидерам и заправилам. Уничтожение Пламенным Клинкнера и компании «Калифорния» и «Альтамонт Трест» служило предостережением. Но тогда на него не обратили внимания, считая это отдельным случаем. Они верили в свою силу и численность, пока не получили хорошего урока. Пламенный по-прежнему пускался в рискованные спекуляции. Так, например, ввиду неминуемого взрыва русско-японской войны, он перед носом испытанных и могущественных судовых игроков протянул руку и захватил монополию на все грузовые пароходы, годные для плавания. Не было, пожалуй, ни одного на семи морях, не зафрахтованного им. Как всегда, он занял позицию «Вам придется прийти и повидаться со мной». Грузоотправителям ничего не оставалось делать, как этому подчиниться, дорого платя за удовольствие с ним встретиться. Но теперь все его рискованные авантюры и битвы преследовали одну цель. «Настанет день, — говорил он Хэгану, — когда, владея достаточными средствами, он вернется в Нью-Йорк и сведет счеты с господами Доусетом, Леттоном и Гугенхаммером. Он им покажет, как стирают в порошок, какую ошибку они сделали, вздумав его одурачить». Но он никогда не терял рассудка и знал, что еще недостаточно силен для решительной схватки с этими тремя главными врагами. И черные отметки против их имен оставались нестертыми. Диди Мезон все еще служила в конторе. Он не вступал с ней больше в разговоры, не спорил о книгах и о грамматике. Живой интерес к ней исчез, она стала для него приятным воспоминанием о том, чего никогда не было, радостью, которой он по природе своей никогда не мог испытать. Однако, хотя интерес его угас, а энергия ушла на бесконечные битвы, он замечал и отблеск света в ее волосах, замечал каждое быстрое и решительное ее движение, каждую линию фигуры, подчеркнутой костюмом. Несколько раз он повышал ей жалование, и теперь она получала $90 в месяц. Дальше он уже не смел идти, но ему удалось облегчить ей работу. Когда она вернулась после каникул, он оставил ее заместительницу в качестве помощницы. Кроме того, он перевел контору в другое помещение, и теперь обе девушки имели отдельную комнату. Его глаза становились зорче, когда дело касалось Диди Мезон. Он давно уже заметил, что во всех ее манерах и походке проскальзывает какая-то своеобразная гордость. Это не бросалось в глаза, но тем не менее привлекало внимание. Он решил поэтому, что она считает себя, свое тело, прекрасным ценным сокровищем, которым следует, оберегая, гордиться. Он сравнивал ее походку и манеру одеваться с внешним видом ее помощницы, стенографисток в других конторах и женщин, с какими он сталкивался на тротуарах. «Она умеет себя держать», — решил он, — «и знает, как одеться и носить платье, не унижая себя, но и не хватая через край». Чем больше он ее видел, и чем лучше, как он думал, узнавал, тем недоступнее она ему казалась. Но так как у него не было намерения с ней сблизиться, то никакого неудовольствия он не испытывал. Он был рад, что заполучил ее в свою контору и надеялся удержать у себя. Этим исчерпывалось его отношение к ней. Минувшие годы плохо отозвались на Пламенном. Жизнь, которую он вел, была ему вредна. Он располнел, а мускулы размякли и потеряли упругость. Ему приходилось выпивать все больше и больше коктейлей, чтобы добиться желаемого результата — опьянения, дававшего ему отдых после напряженных деловых операций. К этому присоединялось еще и вино за завтраком и обедом, а после обеда в Риверсайде хорошая порция шотландской с содой. К тому же тело его страдало от недостатка упражнений. Пошатнулись и моральные устои, так как он почти не общался с порядочными людьми. Он никогда и ничего не умел скрывать. Многие его выходки стали достоянием публики. Некоторые случаи описывались в газетах в тоне весьма юмористическом, например, его увеселительные поездки на большом красном автомобиле в Сан-Хосе с пьяной компанией. И, по-видимому, ничто не могло его спасти. Религия прошла мимо него. «Давным-давно умерла», — говорил он об этой фазе своего духовного роста. Человечество его не интересовало. Согласно его примитивной социологии, все было игрой. Бог — причудливое, абстрактное, безумное существо, какое мы зовем случаем. Каждый играл соответственно тому, как посчастливилось ему родиться — сосунцом или грабителем. Случай сдавал карты, а младенцы подбирали те, какие выпадали на их долю. Протестовать не имело смысла. Какие карты на руках, с теми и нужно играть. Всем. И горбатым, и прямым, и калекам, и здоровым, и идиотам, и умникам. Какая тут справедливость? Карты в подавляющем большинстве случаев были таковы, что их обладатели попадали в класс сосунцов, и лишь немногие могли стать грабителями. Вот эта карточная игра и есть жизнь, а толпа игроков — общество. Игорным столом была земля, и земля же, вернее, все, что на ней было, от ломтя хлеба до автомобилей – ставка. А к концу игры все, и счастливые, и несчастные, все равно умирают. Тяжело приходилось смиренным глупцам, ибо с самого же начала они были обречены на проигрыш. Но, присматриваясь к победителям, он все больше убеждался, что им нечем похвалиться. Они тоже давным-давно были мертвы, да и жизнь их сводилась к немногому. Это была дикая звериная борьба. Сильные попирали слабых, а сильные, люди подобные Доусету, Леттону и Гугенхамеру, отнюдь не были лучшими. Это он успел понять. Он помнил своих младших товарищей полярных стран. Они были смиренными глупцами. На их долю выпала тяжелая работа, а плоды их трудов у них отнимали, как у той старухи, занимающейся виноделием на холмах Сономы. Однако они были правдивее, честнее и откровеннее людей, которые их грабили. Победителями были люди порочные, вероломные и жестокие. Но и у них не было права голоса. Они держали те карты, какие были им сданы, а случай, чудовищный, безумный бог, хозяин всего притона, смотрел и ухмылялся. Это он, именно он превратил всю вселенную в карточный стол. При сдаче карт нет справедливости. Маленьких людишек, пухленьких младенцев даже не спрашивали, хотят ли они играть. У них не было выбора. Случай вталкивал их в жизнь, припирал к столу, вокруг которого шла суета, и говорил: «Теперь играйте, проклятые, играйте!» И они старались изо всех сил, бедные чертенята. Иных игра приводит к паровым яхтам и дворцам, других — к приютам и богадельням. Одни ставят снова и снова на одну и ту же карту и всю жизнь возделывают виноград, надеясь добиться, наконец, фальшивых зубов и гроба. Другие рано выходят из игры, вытянув карты, вещавшие насильственную смерть или голод в бесплодной стране, либо отвратительную мучительную болезнь. У иных карты вещают о короне и безответственной и незаслуженной власти, а других наделяют тщеславием, непомерным богатством, унижением и позором или тянут их к женщинам и вину. Что касалось его самого, то он вытянул счастливые карты, хотя еще не мог видеть их все до последней. Кто-нибудь или что-нибудь еще может его настигнуть. Безумный бог случай, быть может, заманивал его к такому концу. Несчастное стечение обстоятельств, и через какой-нибудь месяц банда грабителей будет танцевать военный танец вокруг останков его финансовой мощи. Даже сегодня его может переехать автомобиль, либо вывеска упадет и пробьет череп. Кто мог знать? А потом, ведь на свете есть еще болезни, вечно стерегущие человека, одна из самых жутких выдумок случая. Быть может, завтра или на этих днях прыгнет на него бацилла, целые сотни их, и прощай жизнь. Неделю назад он встретил доктора Баскома, Ли Баскома. Тот разговаривал, смеялся, казался воплощением молодости, силы, здоровья. А через 3 дня он умер. Пневмония, ревматизм сердца, и одному небу известно, что еще на придачу. К концу он кричал в агонии так, что слышно было на весь квартал. Это было ужасно и сильно потрясло Пламенного. А когда придет его черед? Кто мог сказать? Пока оставалось только играть картами, какие были у него на руках, а они вели к битве, мщению и коктейлям. А случай восседал на своем троне и усмехался.